В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сухумистый валет 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. На микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Сериалу «Цулукиане» требуется массовка. Новый сезон теперь на улицах Тбилиси.
Сузар Шубарис сегодня не в кресле министра должен сидеть, а вызван в главную прокуратуру. Его должны опрашивать по поводу помощи в сокрытии убийц.
За нашу и вашу победу Тамара Мяракишвили выиграла суд в Схинвале.
Я набираю терпение впереди длительные судебные тяжбы. Еще второе уголовное дело против меня возбуждено. И с кем все это закончится для меня, еще не известно.
Адвокатские истории. Защитник потерпевших по делу Чулакян в Сухуми утверждает, что следствие путается в показаниях.
А вот дело, когда вы осматриваете в статической стадии осмотра места происшествия, может вы тоже тело передвинули, а потом сфотографировали?
Нет.
Все это, а также почему Грузия приехала в Эрдинете с пустыми руками, как выжить на грузинской дороге, новости абхазского туристического сезона, коммунисты назад, сказал Юго-Осетинский суд, рубрики «Голоса», «Обзор прессы» и, как всегда, по четвергам «Панорама» и многое-многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
В главных новостях: ЕС разрешил европейским компаниям обходить санкции США против Ирана. Эммануэль Макрон назвал недопустимыми торговые войны с США. Президент Афганистана объявил о прекращении огня с талибами. Еврокомиссия объявила о принятии мер, которые позволят европейским компаниям игнорировать санкции США против Тегерана. Разработанный ведомством так называемый блокирующий статут призван защитить интересы компаний из ЕС, инвестирующих в Иран. Статут позволяет компаниям ЕС не соблюдать экстерриториальные американские санкции и получать компенсацию вызванных ими убытков, сказано в материалах Еврокомиссии. Среди других шагов, планируемых Евросоюзом, открытие в Иране Европейского инвестиционного банка, который сможет самостоятельно решать, поддерживать ли те или иные иранские проекты. Если упомянутый нормативный акт не встретит возражений со стороны Европейского парламента и Совета Европы, он вступит в силу не позднее первых дней августа, когда начнут действовать ограничительные меры Вашингтона. В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из так называемой иранской ядерной сделки, которую американский лидер называет ужасной, и заявил о восстановлении всеобъемлющих санкций против Тегерана. Евросоюз категорически отказался разрывать соглашение с Ираном и присоединяться к санкционному режиму. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что торговые войны с Соединенными Штатами недопустимы, и от них пострадают в том числе и сами США. Такое заявление французский лидер сделал на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. По словам Макрона, из сложившейся ситуации необходимо искать выход. Президент Франции заявил, что Трамп не опасается изоляции, но подобная тактика нанесет урон экономике и репутации США. Макрон также назвал введение Вашингтоном новых пошлин на европейские страны и алюминий контрпродуктивным. Лидеры стран Большой Семерки 8 и 9 июня проведут встречу в канадской провинции Квебек. На ней президент Франции и премьер Канады намерены убедить Дональда Трампа вернуться к нормальным торговым отношениям. Об этом заявили они сегодня на совместной встрече.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Афганистана Ашраф Гани сегодня объявил о временном прекращении огня с талибами до 20 июня. Эта дата совпадает с окончанием поста по случаю мусульманского праздника Рамадан. Однако афганский президент исключил из перемирия все другие группировки, такие как Исламское государство, Аль-Каида и другие международные террористические организации. Гани сделал это объявление в то время, когда усиливаются нападения исламистских группировок по всему Афганистану. Решение было принято после Совета Улема, встречи исламских священнослужителей со всей страны на этой неделе, которые объявили фетву нападением талибов. По мнению священнослужителей, атаки террористов-смертников противоречат принципам ислама. В разговоре с журналистами после прямой линии президент России Владимир Путин высказался об осужденном в России украинском режиссере Олеге Сенцове.
Он ведь задержан в Крыму, кстати говоря, не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди. Это совершенно разные вещи. Поэтому мы пока об этом не думали. Я думаю о другом, о том, что здравый смысл должен восторжествовать на Украине. И надеюсь, что мы добьемся освобождения российского журналиста.
Северная Корея ликвидировала основной полигон Ихари, предназначенный для испытания двигателей баллистических ракет. Об этом сообщает специализированный сайт 38North со ссылкой на экспертов из США. Уточняется, что эксперты сделали выводы о ликвидации полигона на основе спутниковых снимков. Однако пока неизвестно, является ли уничтожение объекта свидетельством приостановки ракетной программы КНДР. Источники 38North сообщают, что работы по демонтажу стартовали в начале мая и закончились к 19 мая. По данным портала, полигон Ихари был единственным известным местом, где шли испытания твердотопливной ракеты Пукэксон-2. Ее испытания прошли в феврале прошлого года. В конце мая Пхеньян сообщил о ликвидации трех испытательных шахт на ядерном полигоне Пхунгери. Договоренность о закрытии полигона была достигнута на встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Дже Ина в конце апреля. Верховная Рада Украины приняла в целом закон о высшем антикоррупционном суде. Решение поддержали 315 народных депутатов, при необходимых 226.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Сериал «Сулукиани. Продолжение. Новый сезон. Внепарламентская оппозиция сегодня начала сбор подписей на улицах в Тбилиси за ее отставку. Также они требуют отставки министра по вопросам беженцев Созера Субаря, роспуска Высшего совета юстиции и прокурорского совета. Соответствующие акции и флешмобы проводят и оппозиционные нацдвижения. Хроники наступления в политическом городе от Мзии Парисишвили.
Созер Субари не должен сидеть в кресле министра, кричал через мегафон у здания Министерства по вопросам беженцев Бесо Шенгеля. Он вместе с однопартийцами из нацдвижения сегодня пришел к зданию Министерства по вопросам беженцев, хотя к министру Субари у участников акции протеста претензии по поводу другой строки его биографии «Руководство Министерством по исполнению наказаний». Именно тогда, 5 лет назад, из камеры предварительного заключения был вывезен в прокуратуру бывший премьер-министр Ванумирабишвили из-за неправомерного расследование данного инцидента Ванумирабишвили выиграл иск против государства в Страсбургском суде. Инцидент 5-летней давности участники акции протеста сегодня вспомнили не случайно. Дело в том, что Созер Субари, родственник Мирзы Субельяни, последний стал антигероем в деле двух убитых подростков и массовых акций протеста в поддержку отца одного из них, Зазы Саралидзе. Многие полагают, что Мирза Субельяни, чей сын также был очевидцем убийства, повлиял на ход следствия, в результате чего на скамье подсудимых не оказалось убийцей. По этой же версии все это объясняется тем, что Мирза Субельяни якобы располагает видеокадрами вывода из тюрьмы Ванумирабишвили, и это делает его для властей неприкасаемым, говорит один из организаторов акции протеста Бесо Шенгеле.
Созер Субари сегодня не в кресле министра должен сидеть, а вызван в главную прокуратуру. Его должны опрашивать по поводу помощи в сокрытии убийц. Созер Субари должен знать, что он не сможет уберечь своего родственника Мирзу Субельяни, потому что грузинское общество уже вынесло приговор этой системе. Она обязательно разрушится, а министру Субари предстоит предстать перед законом Грузии.
От здания Министерства по вопросам беженцев представители нацдвижения автоколонной направились к зданиям правительственной администрации и Министерства юстиции, требуя отставки министра юстиции Теет Сулукиани. Они непрерывно сигналили. В это же время у нескольких входов метрополитена в Тбилиси представители внепарламентской оппозиции собирали у граждан подписи все о той же отставке министра юстиции. Сбор подписей ведут 4 партии – «Свободная Грузия», «Традиционалисты», «Христианские демократы» и «Партия свободы». Помимо отставки министра юстиции, сборщики подписей требуют и роспуска Высшего совета юстиции и прокурорского совета, говорит лидер партии «Свободная Грузия» Каха Кукава.
Эти люди ввели Грузию в кризис, когда стало возможно сфальсифицировать дело убийства десятиклассников. В этом вопросе ответственность не ложится только на одного подавшего в отставку человека, главного прокурора Ираклия Шотадзе. Система в целом прогнила. В главе порочной системы стоит Цулукяни. Она должна подать в отставку, так же, как и Высший совет юстиции и прокурорский совет.
Недоверие к прокурорскому совету, который под эгидой министра юстиции Цулукьяни должен выбрать нового прокурора, так же, как и к другой судебной ветви власти, претензии есть и у правозащитников. Среди них и член из несудейского корпуса Высшего совета юстиции Анна Дулидзе. Она не только присоединилась к требованию отставки министра юстиции, но и решила через суд бороться против клановой системы в судебной системе. Дулидзе обратилась с иском после того, как по решению 14 судей она была отстранена от собеседования с кандидатами в судьи. Дулидзе считает, что этот шаг связан с ее критическим отношением к судебной системе и недовольством процессом назначения судей бессрочно. Но суд сегодня не удовлетворил ее иск. Мои заявления о роли суда в репрессиях были общими и направлены против системы. Также многие эксперты говорят о проблемах в правосудии. Сегодняшнее решение суда укрепляет очень опасную тенденцию в установлении советом ограничений для критически настроенных членов на свободу выражения. Анна Дулидзе намерена идти дальше, обжаловать сегодняшнее решение и в апелляционном суде, и даже в конституционном, если понадобится. Но те, кто в эти дни выходили на протестные акции и поставили ультиматум властям до 10 июня найти и наказать убийц Давида Саралидзе, так долго ждать не намерены. Видимо, это понимают и власти. Сегодня в МВД заявили, что по факту о возможном влиянии на ход следствия по делу об убийстве подростков идет интенсивное расследование, и, возможно, многое станет известно до 10 июня, в день, когда сторонники Зазы Саралидзе планируют широкомасштабную акцию протеста. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
За наши и ваши победы! Сегодня коллегия Верховного Суда самопровозглашенной Республики Южная Осетия отказала в удовлетворении апелляционной жалобы генеральному прокурору Узурмага Джагаева и признала обоснованной из гражданской активистки Тамары Мяракешвили на бездействие прокурора. С подробностями Мурат Букимухов.
В интервью «Эхо Кавказа» адвокат Тамары Мяракешвили Икрамжан Раматов заявил, что сегодня коллегия Верховного Суда приняла важное для них решение.
Конечно, важно. Мы же указали, что Генеральная прокуратура сама в первую очередь нарушает законы. Это нашло судебное решение, свое подтверждение. Разве это маловажно?
Напомним, 16 августа 2017 года против гражданской активистки из Ленингора Тамары Мяракешвили районная прокуратура возбудила уголовное дело по обвинению в клевете на региональное отделение партии «Единая Осетия». Тамара расценила это как давление со стороны партии власти в ответ на ее критику, а адвокат Тамары Икрамжан Раматов заявил о незаконном возбуждении уголовного дела. По норме закона объектом клеветы может быть только физическое лицо, но уж никак не партия. Защита решила действовать сразу по двум направлениям. С одной стороны, направила жалобу генпрокурору Узурмагу Джагаеву на незаконные действия Ленингорской районной прокуратуры, а с другой стороны обжаловал ее действия в суде. Когда генпрокурор отделался отпиской, дескать, доводы защиты, изложенные в жалобе, не нашли своего подтверждения. Икрамжан Раматов подал иск на генпрокурора, в котором обвинил его в необоснованном и незаконном бездействии. 3 мая судья Схинвальского районного суда Фатима Парастаева признала этот иск обоснованным. В своем постановлении Парастаева указала на то, что, согласно статье 124 УПК, прокурор обязан вынести мотивированное постановление, в котором должны излагаться конкретные причины, по которым жалоба не может быть удовлетворена. В судебном решении говорится, цитирую, «бездействие генпрокурора и подчиненного ему прокурора по рассмотрению жалобы грубо нарушили конституционные права и законные интересы Мяракешвили». Конец цитаты. Сегодня коллегия Верховного суда под председателем Дмитрия Техова оставила это решение в силе. Что касается второго направления защиты, там тоже идет работа, говорит Тамара Мяракешвили.
Мы обратились в Ленингорский районный суд, чтобы они отменили решение прокуратуры Ленингорского района. Ленингорский районный суд наш иск не поддержал. А вслед за ним отказала нам коллегия Верховного суда. И остался президиум Верховного суда, в котором мы будем утверждать, что нельзя возбуждать уголовное дело за клевету на юридическое лицо, чем меня обвиняют. Но с другой стороны, нам удалось обжаловать бездействие генерального прокурора и тот же судья Техов, который в Лениногорском суде в октябре не поддержал мою жалобу. Сегодня принял решение в нашу пользу.
За время судебных тяжб добавилось еще одно уголовное дело, которое районная прокуратура выделила из первого — о фальсификации документов. Якобы Тамара незаконно получила югостинское гражданство, втайне сохранив грузинское подданство. Тамара говорит, что Ленингорская прокуратура явно не торопится с расследованием уголовных дел. Такое впечатление, что и начальство ее не подгоняет. С августа прошлого года ее допросили по одному разу в рамках каждого из двух уголовных дел. Оба допроса Тамара прервала из-за предвзятого поведения следователя. Все это время следствие не проявляет признаков жизни, даже не отвечает на многочисленные запросы Тамары, хотя по закону обязана это делать. Тамара спрашивала, проведена ли экспертиза изъятых у нее при обыске гаджетов и не пора ли ей вернуть дорогостоящее имущество. Следователи сделали вид, что обращения не было. Не сообщают они и о допросе свидетелей или заявителей, хотя обязаны это делать. Не отвечают даже на запрос, кем она является, подозреваемой или обвиняемой. При этом в августе будет год, как она сидит без документов. Их тоже изъяли, практически под подпиской о невыезде. Недавно Тамара попросила вернуть ей паспорт хотя бы на двое суток, чтобы она смогла поехать к врачу. Но ей отказали. Говорит Тамара Меркашвили.
Я набираюсь терпения. Впереди длительные судебные тяжбы. Еще второе уголовное дело против меня возбуждено. И с чем все это закончится для меня, еще неизвестно.
Это была гражданская активистка Тамара Меркашвили. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Рогнете состоялась очередная встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Главным вопросом для грузинской стороны оставалась гибель Арчила Татунашвили. Однако по ряду причин она не представила на встрече результаты новой экспертизы. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Арагвелидзе.
Как и прошлая встреча, нынешняя оказалась продолжительной, около 7 часов. Всего в повестке дня значилось 9 тем. Перед началом встречи краткое заявление сделал глава аналитического департамента СГБ Грузии Иракли Антадзе.
Особое внимание будет уделено факту пыток и убийства Арчила Татунашвили. Также мы намерены обсудить новые факты односторонней незаконной маркировки границ и задержания наших граждан вблизи разделительных линий. Также, продолжая эту тему с прошлой встречи, мы вновь потребуем выдачи внутренних органов Арчила Татунашвили, так как на прошлой встрече осетинская сторона была не готова ответить на этот вопрос.
По всей видимости, говоря о пытках, представитель грузинской стороны имел в виду новые обстоятельства, описанные во вчерашнем заключении Национального бюро судебной экспертизы имени Самхараули. В нем говорится о более чем 100 повреждениях, обнаруженных на теле Татунашвили. Впрочем, после завершения встречи неожиданно выяснилось, что данные грузинской экспертизы в письменном виде так и не были переданы на рассмотрение участников. Первым об этом заявил де-факто представитель юго-осетинской стороны Егор Качиев.
На повестке дня был вопрос о прохождении линии государственной границы, вопрос по сельскохозяйственным проблемам, что я не могу ли верить или не верить грузинской экспертизе, потому что, во-первых, я ее не видел, она не была предоставлена. Во-вторых, у меня нет никаких оснований проверять достоверность грузинской экспертизы. У нас есть югостинская экспертиза, которой я полностью доверяю.
А по утверждению Иракли Антадзе, в распоряжении грузинской стороны был только один экземпляр, и тот на грузинском языке.
В ходе встречи мы устно огласили информацию о новых обстоятельствах этого дела. Документ составлен на грузинском языке, и, возможно, они бы не смогли его прочитать. Должен отметить, что сопредседатели встречи и наши международные партнеры выразили желание ознакомиться с этим документом. Что касается передачи внутренних органов Арчила Татунашвили, то мы в очередной раз со всей категоричностью поставили этот вопрос, однако не получили на него ответа.
Примечательно, что в полдень в Иргнете прибыл бывший народный защитник Грузии Учан Ануашвили, ныне представляющий интересы семьи Татунашвили от имени НПО «Центр по правам человека». Он планировал ознакомить участников заседания с новыми деталями, выявленными в деле Татунашвили. Впрочем, по его заявлению, на встречу он допущен не был по причине отсутствия предварительных договоренностей сторон.
«Наша цель – добиться выявления виновных в этом преступлении, тем более на фоне новых доказательств, подтверждающих, что Татунашвили скончался в результате пыток со стороны представителей оккупационных сил. Мне сложно прокомментировать сегодняшнюю встречу, однако было бы желательно, чтобы грузинская сторона приходила на них более подготовленной. Сегодняшняя встреча наглядно показала, что необходимо обеспечить допуск правозащитников к этому процессу. Надобность в этом действительно существует».
Большинство экспертов считают, что, по всей вероятности, экспертиза не до конца доработана. По этой причине грузинская сторона решила временно приостановить ее рассмотрение на Эргнецкой встрече. Еще вчера директор Международного центра реабилитации жертв пыток и насилия «Эмпатия» Мариам Джишкариани заявила, что, цитата, «заключение очень слабое и совершенно не соответствует международным стандартам. В нем нет ответов на многие вопросы, поэтому это заключение нужно писать заново». Конец цитаты. Точная дата следующей встречи пока не определена. Известно лишь, что она состоится в будущем месяце. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Что читают и о чем пишут в Абхазии? Анаит Гагарян из Сухуми с обзором прессы.
Общественный деятель Тенгиз Джопуа на своей странице Facebook написал комментарий по итогам 10-го съезда оппозиционной политической партии Амсахара. Съезд состоялся в Сухуми 5 июня. Единственная возможность сместить действующую власть в 2019 году – это консолидация всей оппозиции и вовлечение в политический процесс самого народа. Съезд Амсахары свидетельствует о том, что сама политическая оппозиция лишена сплоченности и единства. Она не имеет внутри себя единого кандидата. А ведь нужно объединиться и с другими политическими силами оппозиционного толка и заручиться их поддержкой с единым кандидатом, отметил Тенгиз Джопуа. Он предположил, что если все пойдет так, как идет, то выборы 2019 года будут проиграны оппозиции. С таким количеством претендентов на власть выборы закончатся победой Хаджимба. Риторика съезда, на его взгляд, не отличается конструктивностью. Люди ждали предложения по устранению существующих социально-экономических проблем, плана решительных и волевых мер, рецептов, пусть даже они носили бы концептуальный характер, заключил Тенгиз Джопуа. Год назад, в апреле, при Ассоциации женщин Абхазии открылась бесплатная служба правовой, психологической и медицинской помощи для женщин, пострадавших от грубого и жесткого обращения. Это было сделано после того, как активисты женской организации изучили степень наличия в обществе домашнего насилия – морального, физического, психологического, с вытекающими из них последствиями наличия насилия как над женщинами, так и над детьми, другими членами семьи. Выяснилось, что абхазское общество не исключение в мире. Многие ценности, особенно семейные, у нас утеряны, и насилие требует к себе внимания различных государственных структур, организаций, пишет автор статьи Заира Цвиш. Сегодня в этой службе при АЖА ведут прием психолог Элана Кортуа и юрист Майя Широкова. За весь период работы всего к ним обратились более 30 женщин. Стать жертвой может любая женщина, независимо от возраста, образования, интеллекта, национальности. И во всем мире так, абхазское общество не исключение. Но после войны мы больше находимся в зоне риска. У нас больше возникает стрессовых ситуаций, плюс алкоголь, плюс наркотики, плюс стереотипы, что мужчина – глава семьи, пишет издание. В последнее время в Абхазии улучшилось взаимодействие с органами правоохранительной системы, прокуратурой, милицией. Да, мы видим прогресс в отношении к проблеме, а также в конструктивном изменении личности женщины. А ведь только в этом случае возможно разрешение ее ситуации, заключили Элана Кортуа и Майя Широкова. В прошлом году Абхазию в туристический сезон посетило около 800 тысяч туристов. По нашим прогнозам, такой показатель повторится и в этом году, но цифра может значительно значительно увеличится, потому что мы предполагаем, что гости чемпионата мира по футболу, который пройдет в Сочи этим летом, захотят посетить Абхазию, заявил министр по курортам и туризму Автандил Гарцкия на пресс-конференции в Сухуми, посвященной готовности Абхазии к туристическому сезону. Об этом сообщает Абсны Пресс. В Абхазии изменилась ценовая политика туриндустрии. Глава Минтуризма подчеркнул, в 2015-2016 годах, когда в Абхазии произошел туристический бум, предприниматели в сфере туриндустрии резко взвинтили цены. Однако после резкого сокращения потока туристов в 2017 году они осознали, что для успешной конкуренции с соседними курортами необходимо нормализовать цены. Так абхазские ательеры еще зимой снизили цены, что привлекло многих туристов. Всего в Абхазии 23 туристических маршрута. В этом году открыли новые экскурсионные маршруты Восточной Абхазии. Анаит Гагарян специально для Эхо Кавказа, Сухум.
В Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия продолжается рассмотрение уголовного действия дела об убийстве Рафика Чулакян. Сегодня суд заслушал показания двух экспертов и следователя. В обнаруженных нестыковках разбиралась Елена Заводская.
Судебное заседание началось с опроса судебно-медицинского эксперта Ратмира Джанибекова, который сообщил, что в результате осмотра трупа обнаружил смертельное огнестрельное ранение головы, ожоги на теле и ногах, следы горения были и на одежде. О причине источники огня Джанибеков ничего сказать не смог. На вопрос адвоката Адлиба Инги Габилая, может ли он сообщить суду, сколько времени прошло с момента осмотра до убийства, Ратмир Джанибеков заявил, что если ему зачитают описание трупа, которое он сделал на месте, то он может указать примерное время смерти. Председатель суда Роман Кварчия зачитал протокол осмотра тела убитого.
Труп лежит на спине, руки вытянуты вдоль туловища, пальцы разогнуты, правая нога вытянута, левая нога согнута в коленном суставе, верхняя одежда представлена в виде фрагментов обожженной ХБ ткани. Трупные окончания слабо выражены во всех группах мышц. Трупные пятна по задней поверхности тела бледно-синюшно-фиолетового цвета. При надавливании бледнеет, восстанавливается через 5 минут. На шее, туловище, верхних и нижних конечностей ожоги первой и второй степени. Вы по этим данным можете нам дать какую-нибудь информацию?
Да, так не развилось трупное окоченение. И трупные пятна исчезают в течение 5 минут при надавливании. Данные с момента моего обнаружения этого трупа не более 6 часов.
По версии следователей прокуратуры, убийство было совершено 5 апреля. В промежуток времени с 6 часов до половины 8 вечера. Джанибеков же осматривал тело убитого 6 апреля после 10 часов утра. В следующем слушали следователя Алхаса Пандалеона. Адвокат Инга Габилая заявила суду о том, что есть расхождение в протоколе осмотра места происшествия, в судебно-контрольных материалах и в материалах дела, направленного в суд. Так, в протоколе судебно-контрольных материалов нет информации об эксперте Джанибекове. Следователь прокуратуры Алхас Пандалеон так объяснил расхождение.
Когда мы выехали на место происшествия, я составил протокол осмотра места происшествия, который распечатал сразу на месте в домовладении семьи Чулакян, дал его на роспись понятым. Впоследствии дал прокурору-криминалисту Жоржулиани и судебно-медицинскому эксперту. После чего судебно-медицинский эксперт уехал с места происшествия вместе с трупом, потому что труп мы направили на дальнейшее судебно-медицинское исследование. Находясь на осмотре места происшествия, прокурор Сухумского района сообщил мне, что данное уголовное дело является тяжким, и все собранные первичные материалы в виде надзора на изучение нужно выслать в Генеральную прокуратуру. В связи с чем я делаю еще одну копию, даю на роспись понятым. Джанибекова уже нету на месте происшествия, Журжеляни, прокурор-криминалист, был на месте происшествия, он в нем расписывается.
Еще одно расхождение в протоколах касается топора с окровавленной ручкой. В одном из протоколов указано, что он лежал на скамейке под лестничным пролетом. Согласно же фототаблице, окровавленные топор и секатор лежат под скамейкой и прикрыты резиновым тапком. Следователь Пандалеон объяснил это следующим образом.
Это было год назад, но, как я помню, данный топор не является вещественным доказательством, которое положено в основу обвинения. Мы его даже не исследовали, потому что не видели необходимость в этом. В ходе динамического осмотра места происшествия возможно, он упал с лавочки, либо еще что-то произошло аналогично.
А вот тело, когда вы осматривали в статической стадии осмотра места происшествия, может, вы тоже тело передвинули, а потом сфотографировали?
Нет, там есть узловая съемка, в узловой съемке и описание всех повреждений, которые имеются на трупе.
По версии следствия, причиной ожогов на теле Рафика Чулукяна является парафиновая свеча, которая была зажжена в комнате, так как света не было. И последним сегодня суд выслушал прокурора-эксперта Джамбула Жоржулиани, который предложил суду свою версию, объясняющую ожоги на теле убитого Чулукяна. Он сообщил, что в соседнем помещении с тем, где был обнаружен труп, нашлась горелка, но дальнейшая ее судьба ему неизвестна. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми Скинвале 20:30 вечера с региональным выпуском новостей Амина Умарова.
Временная следственная комиссия парламента Грузии по делу об убийстве двух подростков полгода назад в центре Тбилиси уже направила в соответствующие ведомства запросы о предоставлении необходимых материалов, сообщил председатель комиссии Сергей Капанадзе. Депутат выразил надежду, что комиссия получит все материалы в кратчайшие сроки и уже сможет приступить к их изучению. По его словам, материалы прокуратуры состоят из 14 томов. Комиссия попытается как можно скорее изучить обстоятельства дела, передает общественный вещатель. Завтра, 8 июня, состоится заседание комиссии. На встрече будет утверждено положение комиссии и определен дальнейший план действий, включая примерный список лиц, которые будут опрошены комиссией. Сегодня Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия под председательством Дмитрия Техова отказал в удовлетворении апелляционной жалобы генерального прокурора Узурмага Джагаева и признал обоснованной иск гражданской активистки Тамары Мерекишвили на бездействие генпрокурора. «Для нас это важное решение», — сообщил «Эхо Кавказа» адвокат Икрамжан Раматов, «потому что оно обязывает генпрокурора рассмотреть по существу все наши претензии к следствию, чего мы безуспешно добиваемся с августа прошлого года». Напомним, 25 августа 2017 года адвокат гражданской активистки Икрамжан Раматов подал жалобу генпрокурору на незаконное возбуждение уголовного дела в отношении Мерекишвили, которую Ленингорская районная прокуратура обвинила в клевете на партию «Единая Россия». Рассмотрение жалобы генпрокурор Узурмаг Джагаев поручил подчиненному прокурору Василию Полякову. 31 августа тот ответил письмом с указанием, что доводы защиты, изложенные в жалобе, не нашли своего подтверждения. 30 марта адвокат Икрамжан Раматов подал иск на генпрокурора, в котором обвинил его в необоснованном и незаконном бездействии. 3 мая судья Цханвальского районного суда Фатима Парастаева вынесла решение в пользу гражданской активистки из Ахалгори Тамары Мерекишвили. В своем постановлении Парастаева указала на то, что согласно статье 124 УПК прокурор обязан вынести мотивированное постановление, в котором должны излагаться причины, по которым жалоба не была удовлетворена. Тбилисский городской суд не удовлетворил иск против Высшего совета юстиции, поданный не судьей, членом этого совета Анной Долидзе. Об этом стало известно сегодня, информирует Грузия Онлайн. Анна Долидзе обратилась иском в суд после того, как по решению 14 судей она была отстранена от процесса собеседования с кандидатами в судьи. Долидзе считает, что этот шаг связан с ее критическим отношением к судебной системе и недовольством процессом назначения судей бессрочно. По ее словам, по закону Совет не имел права отстранять ее от процесса собеседования. Интересы Долидзе в суде защищает Ассоциация молодых юристов.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Никогда в преддверии летнего туристического сезона в Абхазии состояние Туротосли, самопровозглашенной республики, не обсуждалось так широко, как в этом году. Этим наблюдением делится с нами наш постоянный сухумский автор Виталий Шария. Вот некоторые проблемы туристической сферы, которые, по его мнению, находятся в центре внимания.
В Абхазии начался летний курортный сезон. По сравнению с прошлогодними маем и июнем, с их холодом и дождями, нынче в республике погодная благодать. Отдыхающие уже вовсю купаются в море. Велик, кстати, и контраст с погодой в средней полосе России. Знакомые, живущие там, жалуются, что им до сих пор приходится ходить в куртках и шапках. Никогда еще на моей памяти абхазская туристическая отрасль в преддверии лета не занимала такого места у нас в медиапространстве и не обсуждалась так широко на самых разных уровнях, как нынче. Причиной, вероятно, является встревоженность турбизнеса, власти и общества в связи с провальным по ряду объективных и субъективных причин прошлогодним сезоном. На днях министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарския рассказал на своей пресс-конференции, в частности, о новых туристических маршрутах, благодаря которым мыслится сделать Восточную Абхазию почти столь же посещаемой, как и Западную. Абхазский союз туризма организует рекламно-информационные туры для российских туроператоров, журналистов, блогеров. О чем же говорят прогнозы на упомянутой пресс-конференции? Автандил Гарский так ответил на этот вопрос.
Наши сегодняшние показатели — это уровень прошлого года, это значит, что до 800 тысяч туристов побывало. Два предыдущих года, вы знаете, 2015 и 2016 год, это годы, когда была закрыта Турция по политическим мотивам, вы знаете об этом.
И, соответственно, был бум.
Да, и что происходило в Турции в этот период? Вся страна была парализована. Когда Путин и Эрдоган встретились в Стамбуле по поводу открытия туристического шлагбаума, вот, так называемого, министр экономики Турции сказал так: мы их будем носить на руках, и ни с одного из них не упадет волос. Насчет цен. Конечно, после того бума, который был предыдущие два года, 15-16 год, цены взлетели. Сейчас они, конечно, нормализовались. Люди поняли, что цены должны быть на уровне. Сегодня существует большая конкуренция. И когда я говорю слово «конкуренция», все должны понимать, что это конкуренция на тысячи лет. Рядом с нами наши конкуренты — это и Сочи, и Крым, и та же Турция. И мало кто знает, что вот сегодня в объектах размещения, где организованы туристы, у нас до 25 тысяч мест. Только в Олимпийском парке 35 тысяч мест. Только на Красной Поляне до 45 тысяч коек. Можете представить, какая сумасшедшая конкуренция. Наши ательеры, наши турфирмы неправильно поступили, подготовились к этому и где-то зимой уже выставили свои прайсы, свои цифры.
Что будет через тысячу лет, сказать, конечно, очень трудно. Если заглянуть в прошлое, то пару-тройку столетий назад и понятия «туризм» в современном его виде не существовало. Но, по сути, конкуренция в данной сфере действительно жесткая. Все последние два десятилетия Абхазия привлекала туристов, в основном российских, оптимальным соотношением цены и качества. Догнать по уровню сервиса развитые туристические страны в одночасье не получится. И было крайне неразумным в результате головокружения от успехов забыть об этом. Сейчас же здравый смысл возобладал. Недавно на многих российских интернет-ресурсах была опубликована информация, согласно которой Абхазия названа не только самой дешевой страной для туризма, около 1400 долларов на двоих на две недели, включая авиаперелет, по сравнению с другим зарубежьем, но и среди российских курортных регионов дешевле Издревле ее оказалось только Приазовье. Но новой напастью для туротрасли Абхазии стали создаваемые в России мошеннические сайты по продаже путевок в объекты размещения. Некоторые абхазские отели вызвались принять обманутых туристов бесплатно. Автандил Гарский на пресс-конференции одобрил эту инициативу, но подчеркнул, что тут все не так однозначно.
Если мы безоглядно к этому возьмем на себя эту ответственность, то получится, что мы как бы берем на себя вину. Так тоже делать нельзя. Почему? Потому что не мы в этом виноваты. Отчасти мы рассматриваем вот тех, повторюсь, тех, кто обратился в полицию у себя, представил документы, наверное, мы здесь пишем, что вот моя дочка больная, я хотел ее вывести на море и так далее, и так далее. Мы эти все вопросы будем рассматривать и, естественно, просить отели, чтобы они их приняли на свой пансион.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Если патруль не справляется, в борьбу с недисциплинированными водителями следует вовлечь более ответственных автовладельцев. Создание специального грузинского веб-сайта, на котором каждый может загрузить заснятое нарушение ПДД, это одно из предложений Национальной службы аудита Грузии Министерства внутренних дел. Служба изучила эффективность действий ведомства для обеспечения безопасности на дорогах. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Почти год прошел с тех пор, как в Грузии была введена система баллов для водителей и так называемое бесконтактное патрулирование – фиксация нарушений ПДД патрульными без опознавательных знаков и без непосредственного контакта с нарушителем. Чуть позже заработали первые умные камеры. Впрочем, свое название они пока не оправдали. Из обещанных к концу 2017 года 1000 так называемых умных камер и 500 секционных радаров заработала лишь малая часть, сказано в отчете службы аудита. А часть обычных камер, работающих по старинке, все еще технически непригодна. При этом на 45% территории Грузии видеонаблюдение не ведется вовсе, говорится в отчете. Можно сказать, что провалилась идея и с бесконтактным патрулированием.
Существующая модель бесконтактного патрулирования не играет принципиальной роли в решении проблемы безопасности движения. Количество экипажей ограничено, как ограничены зоны, в которые распространяется их действие. Они не оснащены приборами измерения скорости, из-за чего одно из самых распространенных нарушений – превышение скорости – не фиксируется.
Сказано в отчете. В одной из своих рекомендаций служба предлагает МВД вовлечь общество в процесс выявления нарушителей ПДД. Создать сайт, где каждый желающий сможет загрузить видео или фото, обличающее недисциплинированного водителя, и на его основании выписать штраф. Эта идея не особо нравится Василу Рушадзе, представителю НПО «Хаб Джорджия». Вернее, он полагает, что штрафовать нарушителей на основании таких видеозаписей неправильно. Хотя в целом участие водителей в процессе облагораживания культуры вождения ему нравится.
В целом, гражданский мониторинг, можно сказать, уже ведется. В социальных сетях есть множество страниц, где люди выкладывают нарушения, очевидцами которых они стали. Конечно, это никогда не становилось основанием для выписки штрафа. Я полагаю, что платформа, о которой идет речь в отчете, может быть создана, но иначе. Это, к примеру, может стать информацией для правоохранительных органов, для того, чтобы они смогли с большим вниманием отнестись к определенным дорожным участкам, где определенные нарушения особенно частые, или установить там, допустим, камеры. В общем, усилить мониторинг.
Инициативу такого толка в МВД рассматривают, сказала «Эхо Кавказа» Экола Лиашвили, представляющая Альянс за безопасные дороги. В самом ведомстве комментировать отчет службы аудита ее рекомендации не стали. Впрочем, говорит специалист, мало просто заявить о новой инициативе и сделать первые шаги для ее осуществления, как это было в случае с умными камерами и бальной системой. У нас были большие ожидания, что все 3000 камер в свое время будут установлены, что бесконтактное патрулирование заработает. Но, как выясняется, это не так. Мы не видим осуществления запланированного в прошлом году, и речь идет о недостатке финансов. Но когда в ведомстве заявляют, что безопасность на дорогах является для них приоритетом, это не может быть аргументом. Сами водители в вопросе, включенном в отчет аудита, говорят, что в обществе есть синдром безнаказанности, и его не может может не быть, когда камеры не работают и они не установлены в достаточном количестве. Одни патрульные вручную физически не смогут справиться с администрированием нарушений. Говорит Лалиашвили. В отчете службы аудита, который включает период с 2016 года по январь 2018, речь идет также о необходимости выявления и штрафования пешеходов, нарушающих ПДД. Сегодня, по словам специалистов, это практически не происходит. И напоследок немного цифр из отчета. Количество автомобилей с 2011 по 2016 год возросло на 33%, а число автоаварий увеличилось на 35%. Ежегодно на дорогах Грузии погибает более 500 человек. Число пострадавших – более 8 тысяч. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
О партийном строительстве. Зарина Санакоева вышла на улицу Схинвали, чтобы спросить своих сограждан, что они об этом думают. Рубрика «Голоса».
Вы состоите в какой-нибудь партии политической?
Нет, просто не хочу.
А как вы считаете, у нас в республике много партий?
Много.
Слишком много?
Слишком много. И ни к чему это все. Нас и так мало. Так что даже одной, два, две, три партии, и то достаточно. Я так думаю. Потому что у нас не так уж много и людей, чтобы вот каждый себе партию делал. Я так думаю, не знаю, как остальные, но вполне достаточно 2-3 партии. Ага. Я тоже могу создать так партию себе. Которые вот серьезные партии, которые там вот серьезные люди, эти продуктивные, да.
Вы бы вступили в какую-нибудь партию сейчас?
Да, вступила бы.
Почему не вступаете?
Потому что я вышла с одной партии, а сейчас пока думаю.
Я не состою ни в одной партии, никогда не состояла, не знаю в будущем, посмотрим. Но я не думаю, что это много партий, чем больше, тем лучше для конкуренции, для избирателя. И они все от выборов до выборов показывают нам свои способности. Я не поддерживаю инициативу спикера парламента, что максимум 2-3 партии нужно. Это значит, что руководство добивается в том, что в республике было максимум 2-3 партии, как они и хотели.
Я не состою ни в какой из партий. Всю жизнь проработала в органах внутренних дел. А им, как вы знаете, не полагается состоять в политических партиях. А сейчас я на пенсии. Сказать честно, желание вступить в какую-то политическую партию у меня не возникло. Что касается количества партий, слишком много, как сейчас, тоже нехорошо. 3 партии в наших условиях я считаю оптимально. И пусть эти партии будут значимы. Конечно, давить на партии не надо. Все должно регулироваться естественно, процессами в обществе. Не то получится, что количество повлияет на качество в худшую сторону. Самое большее у нас можно иметь 3 партии.
Вы состоите в какой-нибудь партии?
Нет.
Вы принципиально не решили не входить в партию или просто не понравилась никакая?
Просто я тут недавно, поэтому,
А вы хотели бы вступить в какую-нибудь партию, из политических партий, которые у нас есть?
Особо не слежу, если честно. У меня особо и времени нету. Ага. Дети маленькие, поэтому как-то я...
Знаете, у нас слишком много партий политических или слишком мало? Или достаточное количество?
Достаточно, я думаю. Вполне хватит.
Состоите ли вы в какой-нибудь партии?
На данный момент не состою. Когда-то в студенчестве было, я состояла в партии. Ну, мне кажется, что это было... Ну, такой какой-то студенческий порыв мой неосознанный. Но сейчас, повзрослев, пока ни одна партия не привлекла так мое внимание и мой интерес, чтобы я туда вступила. Но мне кажется, что чем больше партий в Южной Осетии, тем лучше. Мне кажется, это на пользу и конкурентоспособность высокая. Ну и, конечно, направленность партии разносторонняя. По мне так это хорошо. Пусть у нас будут и коммунисты, и либералы, и демократы, и все кто угодно, и патриоты. Мне кажется, что разнообразие в партиях это очень хорошо. Хорошо для населения и для его выбора.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Панорама.
Расстрельный список из 47 человек, который, как заявляет Служба безопасности Украины, был получен в результате спецоперации с участием Аркадия Бабченко, вызывает смешанные чувства у тех, чьи фамилии стоят в этом перечне. Как и в случае с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко, мнения разделились. В рубрике «Панорама» Владимир Ивахненко из Киева.
Список, в котором значатся 47 потенциальных жертв, как заявляют службы безопасности Украины, был изъят у арестованного Бориса Германа, исполнительного директора украинско-немецкого предприятия «Шмайсер», подозреваемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Некоторым фигурантам черного списка после беседы в СБУ предоставили государственную охрану. Накануне украинское оппозиционное интернет-издание «Страна.UA» опубликовало снимки двух листов. На них изображен список из 47 человек, которых могут убить по заказу России. В издании утверждают, что получили документ от своего источника в спецслужбах. Большинство в этом списке – украинские журналисты, блогеры и писатели. Но есть и эмигранты из России. В частности, телеведущие канала «Прямый» Матвей Ганопольский и Евгений Киселев, заместитель главного редактора крымско-татарского канала АТР Айдер Муждабаев и экс-сотрудник российского ФСБ Илья Богданов. В ответ на публикацию расстрельного списка в «Стране.UA» СБУ подтвердила его подлинность и открыла уголовное производство по статье «Разглашение данных оперативно-розыскной деятельности». Один из фигурантов списка 47 – медиаэксперт Алексей Мустафин.
По украинскому законодательству журналист не обязан раскрывать источники, поэтому вопрос не к стране или должен быть в первую очередь, а к СБУ, кто мог слить этот список во время беседы моей с представителем СБУ. Список, например, на руки никто не давал. И, в принципе, это логично, потому что понятно, что это может касаться конкретных людей, и без их разрешения обнародовать это, оно бы, мне кажется, процессуально даже неправильно.
А вы предполагали, что можете стать фигурантом этого черного списка?
Безусловно, это было достаточно неожиданно для меня, потому что, например, никаких угроз в свой адрес я никогда не получал. Непонятно, какой статус этого списка, где он, откуда взят. Верить на слово в наше время нельзя никому, особенно что оказалось, что была проведена спецоперация. Мы же не можем гарантировать, что спецоперация не продолжается. В медиа составляющей всей этой кампании ключевым моментом является очень низкий уровень доверия власти правоохранительным органам в Украине. И именно поэтому, прежде всего, очень скептически относятся к заявлениям спецслужбы. Мне кажется, что даже если принять версию СБУ за чистую монету, все равно им очень трудно будет медийно обеспечить коммуникацию вокруг всей этой истории.
В то же время бывший сотрудник правоохранительных органов, ведущий проекта «Правовласть» на украинском телеканале 1+1 Сергей Иванов, который также значится в списке 47, верит СБУ и рассказывает об угрозах в свой адрес.
Я в связи с моей журналистской, блогерской деятельностью, я получаю угрозы регулярно. Сначала, собственно говоря, Майдана и потом оккупации. Почему? Потому что я, допустим, переживал русскую весну не в Киеве, а переживал ее непосредственно в Луганске. С тех пор я получил огромное количество угроз. Были зафиксированы там факты слежки за мной, да, но опять же неизвестно кем и так далее. Приходилось привлекать как людей из Добробата в свое время к охране, которые могли мне там поохранять меня какое-то количество времени, пока в этом есть необходимость или пока есть возможность. Поэтому для меня вот это вот состояние, это состояние вполне привычное, просто для меня это все очень давно по-настоящему. Я нахожусь в розыске боевиков, вывешен у них на всех сайтах так называемых прокуратур и прочих их вот этих богоделин. Поэтому я это все воспринимаю без лишней паранойи, но с другой стороны благодарен за то, что до меня довели такую информацию. Как правило, она не возникает на ровном месте. Даже если это список не говорит о том, что кого-то должны были убить, да, там, в частности, меня, например, да, это в любом случае сигнал, что персона интересуется. Чувствую ли я себя защищенным, но я благодарен государству, которое сообщило мне об этом факте.
После беседы в СБУ вам предоставили государственную охрану?
Я не комментирую это. Я впервые от государства на 5-м году, скажем так, уже с активной этой деятельности, да, с начала войны, я от государства получил конкретную пропозицию помощи. У меня нет претензий в отношении того, как мне была предложена помощь и какая помощь, и в отношении, скажем так, самой коммуникации. Вот. А правда это или неправда, это не моя задача узнавать. Я работаю как журналист с фактами, понимаете? Но для меня достаточно информации, которую я получаю из рук главы СБУ, генерального прокурора. Они своими репутациями, они своими должностями отвечают за свои слова. Поэтому если они, ну, участвуют в какой-либо глобальной манипуляции, ну, я думаю, они отдают себе отчет, какие последствия этой манипуляции могут быть.
В социальных сетях много сомневающихся в том, что список 47 реален из-за недоверия к СБУ и желания спецслужбы оправдать имитацию убийства Аркадия Бабченко.
Каждый новый информационный повод у нас плодит огромное количество экспертов, да? Эксперта во всех сферах. Знаете, как вот размножается просто такое ощущение деления, знаете, вот как клетки. Поэтому нет ничего странного в том, что в связи с таким резонансным событием у нас возросло количество специалистов в области оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса. Вот, в этом нет ничего странного на самом деле. Но, как правило, когда ты начинаешь с этими людьми общаться, абсолютное большинство этих людей, которые это все обсуждают, верят, не верят, там, и пишут об этом, к ним это не относится. У меня есть один знакомый, да, журналист, мой коллега. Он в пятницу, ну просто я не знаю, ну ча-ча-ча танцевал вот на этой теме, рассказал, посмеялся, получил массу удовольствий, сочинил 100 тысяч реприз по этому поводу. А когда оказалось во вторник, что он сам в этом списке, ему почему-то очень резко перестало быть смешно, и он начал возмущаться, почему его не предупредил, там, ну, мы все не предупредили. То есть смеяться над проблемами, которые, скажем так, не касаются тебя, всегда проще, чем над проблемами, которые тебя касаются. То есть это я вам говорю не просто как человек, у которого основа-таки, да, какая-то паранойя там где-то там мучит или так далее. Это я вам говорю как человек, фотографиями которого была завешена полностью вся территория так называемой ЛНР, да, и который выжил там в тот момент, когда там уже было все захвачено и так далее, и так далее. А я был у них в числе первых на ликвидацию. Что касается аргументов, да, которые я привожу. Ну, мне вот, допустим, пишут вчера. Да, это все типа фонарь. Я говорю, хорошо, окей. Я говорю, откуда у вас такие данные? Не, ну что, не понятно, что СБУ я сам придумал этот список. Я говорю, ну, я могу это допустить, я это вполне допускаю. Но откуда у вас такие данные? То есть на этом все дальше заканчивается. Люди дальше, они просто, ну, я говорю, откуда у вас данные? Надо работать с данными, фактически. А у нас почему-то все увлекаются эмоциями. Я не уверен на 100%, что эта угроза прямая и явная, да, условно говоря. На 100%. Я, конечно же, не могу быть уверен. Но, с другой стороны, я точно так же не уверен, что это все фейк. Мы находимся в состоянии гибридной войны, и ее ипостаси могут быть совершенно разными. Она очень многоаспектна. Она включает и силовое противостояние, и медийное, пиар и так далее. Поэтому, вне зависимости от того, кто пытается повлиять на меня этим, то ли русские, то ли не русские, то ли кто, то это делает против моей воли. А любые люди, которые делают что-либо против моей воли, это мои враги.
В список 47 вошли и главный редактор еженедельника «Зеркало недели» Юлия Мостовая и ее первый заместитель Сергей Рахманин, публикации которых часто вызывают нервную реакцию в кабинетах украинской власти. Ограничить деятельность журналистов, критикующих власть, одна из целей появления этого списка, считает политический эксперт Руслан Бортник.
В списке разные, конечно, люди находятся, по моему мнению. Есть люди, которые работают в провластных СМИ, и их задача, наверное, легитимизировать этот список, там, комментировать этот список, говорить, что действительно угроза такая существует. Но таких людей, мне кажется, может быть, треть, может быть, даже половина в этом списке. Есть люди, о которых вы говорите, и они являются, мне кажется, в значительной мере частью вот, атаки, целью этой атаки в значительной мере. Почему? Потому что даже если человека не удается испугать, действительно, как уважаемых там Мостовую или Рахманина, его в значительной мере ограничат в свободе выполнения своей работы, в свободе коммуникации, поскольку вот та охрана, которую государство собирается предоставлять, она по факту превратится в конвоирование для этих журналистов, по моему мнению. То пристальное наблюдение за их работой журналистов теперь будет иметь абсолютно законные формы, поскольку теперь никто не скажет, что там прослушивать или следить за Юлией Мостовой незаконно, скажут, что все это делается с целью обеспечения безопасности для этого журналиста. То есть это создает огромные вот, правовые риски, огромные профессиональные риски для этих журналистов. Они будут постоянно под колпаком находиться. И в связи с тем, что есть огромная доля недоверия к тому, что этот список действительно существовал и что он оригинален, и я думаю, думаю, что общество имеет в полной мере право ставить вопрос о том, насколько вот эти мероприятия, насколько этот список он целесообразен, а мероприятия правоохранительных органов, насколько они законны и необходимы. Дело должно перейти хотя бы в судебную стадию. То есть в суде должны рассматриваться доказательства сторон. То есть мало просто доказательств досудебного следствия. Это только позиция специальных органов. Это как минимум желательно, чтобы суд завершился и был какой-то приговор по этому делу решения. И должны быть какие-то признательные показания в худшем случае тех людей, которых обвиняют. Пока что мы каких-либо, скажем так, объективных доказательств в этом процессе, к сожалению, не видим.
Политолог Виктор Небоженко также обращает внимание на то, что обществу не предоставлены убедительные доказательства планов российских спецслужб ликвидировать фигурантов обнародованного списка. Виктор Небоженко не исключает, что список 47 может быть технологией власти в рамках неофициально начавшейся в Украине президентской кампании.
Появление списков – это говорит о том, что происходит начинение отношений. В обществе начинаются какие-то расколы. И все начинают этим пользоваться. Вот куда я могу знать, какой может быть список? Вот и все. То есть глубокое чувство недоверия. Вот и все. Но слово «список» сказано живым, талантливым и мужественным генеральным прокурором. Все остальное может быть фальсификацией, спецоперацией или инсценировкой и так далее. Сейчас надо очень осторожно относиться к любым фамилиям, любым спискам, потому что есть только одно. Есть генеральный прокурор, и он заявил, что есть список. Я не удивлюсь, если через какое-то время генеральный прокурор заявит, что мы пошутили. Это была тоже инсценировка.
Говорил политолог Виктор Небоженко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра.